Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Павел Нягусов. Павел, здравствуй.
Здравствуйте.
Павел, очень часто в этой студии я встречаю людей, зрелых христиан, служителей. Я знаю, что ты новоиспеченный христианин. Расскажешь нам о себе?
Именно так. Я начал знакомство с Христом совершенно недавно, это буквально 4 месяца назад, если быть точным. Немного хочу рассказать о себе, как протекала моя, так скажем, веселая, беззаботная жизнь. Родился я в Ростовской области в семье военнослужащих. Переехали мы в Чечню, в Грозный. Там начинал я свое детство. Был я очень свободолюбивым мальчиком, в неправильном, наверное, понимании этого слова. Каким-то наукам и каким-то правильным вещам у меня никогда не было тяги с детства, в принципе. Я был шебутным, вот, был таким весельчаком. Любил, так скажем, улицу, очень любил улицу. И, наверное, переехав в Москву, а это, если быть точным, был 94-й год, я понял то, что я отстаю от программы, я понял, что я не преуспевающий ученик в школе, и на социальном уровне моя семья не выделялась, так как военнослужащие зарабатывали немного, и нам не хватало материальных средств, и я себя чувствовал в школе каким-то, как говорят,
неполноценным,
да, скорее всего, это было так. И встретили меня в школе не как встречали в предыдущих школах, потому что я поездил по России, я довольно-таки часто переезжал в города, и буквально в тех городах я благополучно адаптировался в школах, потому что там было все намного проще. В Москве я не прошел, так скажем, эту адаптацию, а когда я понял, что я прошел, я сильно изменился по отношению даже своих учеников, то есть я их не любил, я их не воспринимал, то есть я ненавидел Москву, я ее не взлюбил сразу. И, учась в школе, я понимал, что так дальше происходить в моей жизни не может. Тем более, это были 90-е годы, в воздухе висел дух бандитизма, воровства, понятий. И вот такие вот вещи, вот такая вот волна захлестнула меня, мой разум, то, что я видел авторитетов, бандитов и ставил задачи стать похожими на них. Вот,
Но на самом деле проблема-то ведь была не потому, что тебе хотелось стать бандитом, да, а хотелось в какой-то области все-таки выделиться.
Да, совершенно так. Я понимал, что в учебе я не преуспеваю, в каких-то кружках, каких-то секциях я тоже не преуспеваю. И мне хотелось, да, элементарно, по-ребячески выделиться, так как я был шебутным, я легко мог своровать что-то, легко кого-то мог ударить, легко мог кому-то нагрубить. То есть вот такие плохие вещи мне давались очень легко. И, как ни странно, в 9 классе у меня начались серьезные проблемы в школе, серьезные проблемы, а именно с уроком химии. Мне этот урок вообще не давался. И по окончании 9 класса мне сделали такое предложение, от которого я не мог отказаться. Либо ты остаешься на второй год, либо ты уходишь с нашей школы. Я выбрал второй вариант и перешел в вечернюю школу. Это в Лефортово я заканчивал вечернюю школу. Вот. Когда я перешел в вечернюю школу, я, если можно так сказать, я вообще удивился, и я вообще был шокирован этой программы школьной шокировал был поведением учеников, которое там происходило. Я был шокирован вообще этим учебным заведением. То есть, насколько легко мои одноклассники выпивали, употребляли наркотики, курили сигареты, вот, курили более серьезные средства. И, как ни странно, я в вечерней школе первый раз пошел на свое первое преступление, вот, так скажем, к добыче быстрых денег. Вот, оно у нас успешно получилось, и мне пришло понимание, то, что можно деньги зарабатывать именно таким образом, не прикладывая никаких усилий в жизни. И у нас пошло все по накатанной. Начинал я с квартирных краж. То есть я довольно-таки рано начал обворовывать людей. Мы были достаточно профессиональными домушниками. Мы пользовались отмычками на тот момент, когда многие ребята еще не знали, что это такое. Ну и, как говорится, сколько бы веревочка не вьется, да, приходит конец всему. И в один прекрасный момент вот приехала Петровка 38. И успешно повезла нас в отделение милиции, разоблачила, как правило, как всегда это бывает, как правило. И я поехал, как говорится, на свой первый срок. Первый срок у меня, я попал на малолетку, у меня он был 2 года. Это был Дмитровский район, Подмосковье, Икша. Там начинались мои азы воровской, так скажем, преступной жизни.
То, чего ты не научился на воле, ты там уже, да, совершенствовал?
Да, ну, знаете, я, находясь на воле, грезил о тюрьме. У меня такие были такие странные вообще стереотипы о жизни вообще и странные вообще понимания жизни у меня были. То есть у меня, как вот в прямом смысле слова, в голове летал дух воровской романтики, если можно так назвать.
То есть ценности наоборот?
С точностью, да, наоборот. И попав на малолетку, я, конечно, немножечко подостепенился, подразочаровался, можно так сказать, от той ненависти, от тех ужасных условий, от того беспредела в прямом смысле слова и физического, и морального, в который я попал. И для меня такое было опустошение, у меня была дикая депрессия, я не ожидал столкнуться с такими проблемами и с такими физическими болями, я не ожидал столкнуться.
В том месте, где такая концентрация была вот этих авторитетов, которыми ты грезил, да, ты не увидел идеалов?
Не увидел совершенно ни в одном человеке, к моему сожалению, я не увидел ни в одном человеке.
Но быстро ты вылечился. Очень, вот по рассказу ты быстро вылечился.
Вот совершенно, знаете, наоборот. Я прошел все режимы, я только не был на пожизненном, вот. А так, начиная от малолетки, кончая особым режимом, я побывал на всех режимах вот своей жизни. Знаете, быстро отходчивый я, наверное, такой человек, и все-таки меня захлестнула все-таки эта романтика, наверное, захлестнула вот эта вот страсть легких денег, скорее всего. Хотя я уже в тот момент понимал, что это все, по большому счету, это все бред. Это система, эту систему создали определенные люди для своего же блага. То есть, как бы у меня это было всегда, это понимание. Но вот эта вот добыча легких денег, она меня всегда захлестывала, она всегда преобладала мной. Освободился я с малолетки, успешно освободился. То есть я был лидером в своем отряде, как мы считали.
Ну вот лидером ты стал, во всяком случае.
Стал, да, стал лидером. Я в тюрьме всегда как бы занимал лидирующие позиции. Может быть, не самые, но, может быть, так скажем, рядом там. Вот я всегда был как бы на виду, так скажем. И освободившись, я вернулся к старому ремеслу, уже в новой форме, уже появились серьезные машины, уже более-менее такая была взрослая жизнь, уже были такие новые развлечения, эпоха новых развлечений, это уже были ночные клубы, легкомысленные девушки и так далее и тому подобное. И у меня сложилось так, как я попробовал наркотики и как я вообще пришел к такой ужасной жизни. Это у меня 2 моих приятеля, 2 друга, вот, они употребляли наркотики. При том, при всем, я всегда, никогда не был сторонником наркотических средств. То есть, мне всегда было интересно, от чего они получают наслаждение. И неоднократно я просил их объяснить, в каком они состоянии находятся, объяснить, почему они это делают, для чего. Идя на очередное преступление, они принимали дозу, И мы шли как бы на это преступление. По завершении этого они либо иногда принимали очередную раздозу, либо это делали на следующий день. И в какой-то момент я на протяжении многих месяцев это происходило. Я их уговаривал дать мне попробовать этот наркотик. В конечном итоге я сломил волю одного из них. Он мне дал попробовать. Дал попробовать, но я всегда был самоуверенным молодым человеком. И я думал, что это не затянется. То есть, как бы я как попробовал, так и откажусь от этих наркотиков. И дальше больше. Я погрузился в наркотики и стал наркоманом.
Павел, спасибо. Небольшая музыкальная пауза. Для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Стелет ночи туман, а пацан молодой с детства был не дурак, всем в портале родной. Он с друзьями делил все дела пополам, а потом стал, как все, во дворе наркоман. Хотелось кайфа, кружила мир игла, хотелось кайфа. Казалось, все игра, минуты грусти. О прошлом не жалел, как горький узник. На волю не глядел, хотелось кайфа. Забыться, побалдеть, и было страшно. Проснуться и прозреть перед глазами. Куда-то плыли дни и таяли, таяли. Таяли. Ночи стали длинней, быстро дозы росли. Видел он, как друзей на погосты несли. Он пытался любить, убегал со двора, но на круги свои возвращала игла. Хотелось кайфа, кружила мир игла. Хотелось кайфа, казалось, все игра, минуты грусти. О прошлом не жалел, как горький узник. На волю не глядел, хотелось кайфа. Забыться, побалдеть, и было страшно. Проснуться и прозреть перед глазами. Куда-то плыли дни и таяли, таяли. Таяли. Только старый сосед со слезой на глазах говорил: паренек, ты идешь прямо в ад. К Иисусу беги, и спасет тебя он. Но звонили друзья, парень ехал в притон. Хотелось кайфа, кружила мир игла. Хотелось кайфа, казалось, все игра, минуты грусти. О прошлом не жалел, как горький узник. На волю не глядел, хотелось кайфа. Забыться, побалдеть, и было страшно. Проснуться и прозреть перед глазами. куда-то плыли дни, и таяли, 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 таяли. Но однажды весной, солнечный вечерок, он подумал, а вдруг в небе там есть тот Бог? Может, завтра пойду в церковь я помолюсь, а сегодня последний уж раз уколюсь. Доза была слаба, но негаданно вдруг ангел смерти пришел, оборвал сердце стук. И хоть спела весна, был прекрасный закат, полетела душа в муки вечные, в ад, ад, ад.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Павел Нягусов. Павел, не раз, не два и не десяток раз я здесь уже слышу. Люди не выбирают наркотики. Люди не хотят стать наркоманом. Вот в твоем случае это точно так же. Люди даже презирают наркоманов. И потом в конечном счете пробуют и становятся ими.
Я с вами совершенно согласен. Помимо того, что я презирал наркотики всю свою жизнь, я очень поздно закурил. Я закурил, попав на малолетку в зону, я там закурил вообще сигареты. Освободившись, я всегда презирал наркоманов. Помимо всего этого, я их даже бил, знаете. То есть я их ненавидел, я их не воспринимал. Ну, как ни странно, знаете...
Попробовав, стал...
Очень быстро я очень быстро втянулся в наркотические средства и начал их употреблять. И знаете, с каждым годом у меня наркотические средства менялись. То есть, начиная с героина, я закончил метадоном. Это на данный момент самое сильно действующее наркотическое средство, которое изобрели. Я не знаю, кто эти люди, вот изобретают эти наркотики, но я заканчивал именно... употреблять это наркотическое средство под названием метадон. Ну, как ни странно, я всегда понимал то, что я нахожусь в проблеме. У меня всегда было осознание того, что я в проблеме, и я не мог найти выхода. Я пытался переламывать себя, я пытался бросать на какое-то время, я пытался себя искать в каких-то сферах деятельности, я пытался поступать в институт, в который я поступил, в котором я учился, вот, 2 года. Это металлургический институт, находится на Бауманской. Учился, но все-таки мной все-таки преобладало вот это чувство нехватки какого-то адреналина в жизни, какого-то успокоения. То есть я всегда, если попадал в какую-то проблему, в трудную ситуацию, я искал выход только в наркотиках. У меня мама никогда не знала, что я употреблял наркотики. Я старался никогда не допустить того, чтобы она узнала. Я очень переживал за ее физическое состояние, за ее моральное состояние. Я никогда не появлялся на глаза и в таком состоянии. Я никогда из дома не воровал и не выносил какие-то вещи. То есть я был таким тихим, таким наглым, упорным наркоманом. Вот. И в какой-то момент я просто проснулся одним утром и понимаю, что так продолжаться больше не может, что у меня уже такой возраст, 29 лет, глядя на своих друзей, глядя на своих знакомых, у которых уже дети, у которых стабильный заработок, которые наслаждаются жизнью вне наркотиков, я понимал, что я ничем не хуже их, и я начал искать какие-то варианты, я начал искать выход из этой проблемы.
Павел, вот как ты рассказывал до этих пор, что ты был очень неспокойным, беспокойным человеком в смысле асоциальности такой, аморальности, точно так же ты был неспокойным и в обратном пути, так я понимаю. Вот ты говоришь, вдруг я проснулся, 29 лет, и понял, что не все со мной в порядке. И ты также рысью пошел в обратном направлении?
Нет, у меня получилась вообще такая история, знаете, можно книгу написать, наверное. У меня была девушка, подруга. Она встречалась с моим хорошим другом, и получилось так, что эта подруга умерла у него дома на кровати от передоза. И отдав свою жизнь, она спасла 3 наших жизни. У меня получилось вот так вот. И вот этот друг, у которого она умерла на кровати дома от передоза, он поехал в реабилитационный центр. Узнав об этом, то, что он там, он меня пригласил туда. И я вначале, знаете, маялся, то есть, как бы, когда что-то для тебя неизведанное, когда ты чего-то не знаешь, все равно есть какие-то страхи, тем более у наркомана их очень много страхов, есть это вот неизведанное что-то, меня оно очень настораживало. И когда он поехал туда и сказал мне: «Братишка, тут наше спасение», я с легкостью собрал вещь и приехал туда. То есть даже меня пригласили, и у меня случилось так, что я в то время, когда я употреблял наркотики, я тоже потерял все. Я разбил машину. Ну, то есть у наркомана, как правило, ничего не остается в конечном итоге. И у меня не было даже средств на найти себе на пропитание в реабилитационном центре. И когда я об этом сказал своему пастору, сказал старшему реабилитационном центре, что я очень хочу избавиться от наркотиков, но у меня нет финансовой возможности, на что мне сказали: «Приезжай, Бог не продается». «Приезжай, Бог не продается». И эти слова у меня, знаете, отложились в памяти.
То есть, как я понимаю, какая-то есть плата за реабилитационный центр. Тебя пригласили без денег.
Да, меня
Если
пригласили.
Если у тебя их нет, езжай так.
Да, да, именно так. И плата совершенно символическая. Ну, продукты, электроэнергия, какие-то такие вещи. Мы ездим на мероприятия, бензин. Ну, символические вещи, как бы. На этом внимание не заостряют. Вот, это не главное. И попав в реабилитационный центр, я принял все, что мне хотели дать. То есть я начал брать пример с тех ребят, которые прошли реабилитацию, которые многие годы не употребляют ничего, которые многие годы ведут совершенно другой образ жизни.
Павел, а вот чтобы немножечко составить представление о реабилитационном центре, когда ты туда приехал, он полностью соответствовал твоим представлениям о реабилитации? Или ты что-то другое думал, может быть, в сторону медицины больше?
Вы знаете, у меня вообще никаких не было представлений.
А, ну так легче.
Да,
то есть никаких?
Никаких. Я ехал и понимал то, что если это кому-то помогло, то, может быть, мне это тоже поможет. Я ехал вообще в пространство и в неизведанность, вот в такую. И знаете что? Я сделал переоценку ценностей там. Я принял, я именно покаялся. Вот я хотел избавиться от всего. От всех этих проблем, от всех этих недугов. Вот,
ну. Давай сейчас немного подробнее, потому что многие люди из тех, кто нас слушает, они вообще не представляют, о чем ты говоришь. Вот реп-центр, вот я хотел следовать лучшему из того, что я видел. Немного поподробнее. Чем занимались люди в реабилитационном центре и чему тебя, ну, не то, что пытались научить, да, а к чему тебя приобщали?
В первую очередь, я такого отношения нигде не встречал. Это, во-первых, меня поразило то, что каждый, находясь в реабилитационном центре, каждый гость, реабилитант, вот, каждый тебе пытается чем-то помочь. То есть это меня поразило. Я нигде не ощущал такой теплоты, такой любви, такой заботы в первую очередь. Когда мне было плохо, а мне было плохо, потому что, извините меня, я не чай с медом дома попивал, а употреблял серьезные наркотики. Мне было первое время очень плохо. Я болел. Я к любому человеку мог обратиться за любой просьбой, которую мне готовы были с радостью помочь. Именно с радостью, подчеркну. Не с какими-то там помыслами, не с какими-то там, не знаю.
То есть то, к чему ты привык.
Да,
у всех было какое-то двойное дно и желание что-то поиметь с чего-то, да?
Да, да, именно так. И меня поразило отношение. Это во-первых. Во-вторых, я, смотря на ребят, которые избавились от наркотиков, и к какой они жизни пришли, я на ихнем примере понимал то, что я ничем не хуже их. То есть я могу так же избавиться, и у меня, может быть, в жизни все так же наладится, как у этих ребят. И я начал следовать по правильному пути, начал делать все наоборот. То есть на какие вещи я смотрел раньше неправильно – То есть на такие, например, как убираться, там, стирать и, не знаю, да, элементарные. Я, знаете, никогда не работал тоже и всегда думал, что работают одни дураки.
Ну, то, что бытом называемые социалом, да?
Да, совершенно верно. И я начал себя ломать. И до сих пор себя ломаю, потому что лень преобладает. Лень преобладает лично мной. Я всегда борюсь с ленью, и как бы это, может быть, одна из моих небольших таких проблем осталась.
Ну, очень классную вещь ты сейчас сказал. Ты просто взял верою, даже не само существование Бога, а ты взял верою то, что если кому-то помогло общение с Богом, пойду-ка я по этому пути тоже, да?
Да, совершенно верно. И, вы знаете, я, во-первых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить пастыров, тех ребят, которые помогают нам начать новую жизнь, жизнь с чистого листа, новую жизнь именно с Богом. Я очень благодарен этим людям, и я не знаю в словах, как выразить эту любовь к ним и уважение.
В словах это очень трудно выразить.
Очень трудно.
И я думаю, сейчас нам поможет в этом песня, которая для всех нас прозвучит. После этого мы вернемся в студию к нашему разговору.
Пред Творцом и Мессией одним, Святым Духом наполненный зал, благодарны спасенных глаза небеса, ожидают всех нас. Но один, кто здесь с нами стоит, он от истины тьмою закрыт. Он не знает прощения, покой. Он не встретился, Боже, с тобой. Боже, спаси его. Боже, спаси его. Боже, помилуй, спаси. Подари ему вечную жизнь. Боже, спаси его. Боже, спаси. Подари ему вечную жизнь. Может, в мире он многое знал, был успешным и смелым в делах. Может быть, натворил много зла, может, рана на сердце больна. Может быть, в этом сердце стена. Но я верю, премудрый Господь, ты ведь знаешь, как людям помочь. Растопить даже камень сухой. Человек, он стоит пред тобой. Боже, спаси его. Боже, спаси его. Боже, помилуй, спаси. Подари ему вечную жизнь. Боже, спаси его. Боже, спаси. Спаси, подари ему вечную жизнь. Кресте ты страдал, за него свою душу отдал, и плевали в тебя за него. И я, Боже, прошу одного. Боже, спаси его. Боже, спаси. спаси его, Боже, помилуй, спаси, подари ему вечную жизнь. Боже, спаси его, Боже, спаси его, Боже, помилуй, спаси, подари ему вечную жизнь. Боже, спаси его, Боже, спаси его, Боже, помилуй, спаси, подари ему вечную жизнь. Боже, спаси его, Боже, спаси его, Боже, помилуй, спаси, подари ему, подари ему
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Павел Нягусов. Павел, я так понимаю, сейчас ты все еще находишься в реабилитационном центре, который находится где?
На Рафаминском районе, это поселок Каменское.
Поселок Каменское. И несколько минут назад ты сказал такие слова, что я очень благодарен моим наставникам. Кто твои наставники?
Мои наставники – это Куртубашев Андрей, пастор Московской церкви. Вот этот человек тоже прошел путь наркомана, и в данный момент он занимается вот таким вот делом.
Скажем просто, и в данный момент он занимается наркоманами.
Да, именно, занимается наркоманами.
Павел, а вот есть такая связь, да? Тот, который попробовал, это тот, которому удалось остаться живым после всех наркотиков, после этой жизни беспорядочной, а он хочет помочь и другим. Вот этот путь он хочет передать другим. Есть такое?
Вы знаете, я вообще иногда задумываюсь, и даже не иногда, а часто меня посещает эта мысль, что им движет. Ведь наркоманы, многие наркоманы, знаете, приходится сталкиваться и с какими-то неблагодарными вещами. То есть этот человек, он научился любить людей. Он научился любить людей, и он показывает это своими поступками, своими действиями именно, своей помощью, своей любовью он показывает это. Я удивляюсь иногда. Да, пока я удивляюсь, вот, потому что я учусь многие вещи переламывать себе, учусь любить людей. Я удивляюсь человеку с таким прошлым бурным и с такими стереотипами, так скажем. Я удивляюсь, как он, имея такое большое сердце, когда в него некоторые, подчеркну, люди плюют, и очень сильно бывает плюют, несмотря ни на это, он встает и идет, и прощает их, и приглашает их опять проходить реабилитацию, и помогает им устроить свою жизнь материально, устроить свою жизнь духовно, то есть ведет, старается вести их по жизни, старается быть друзьями, старается во всех отношениях помогать людям.
И... Паша, а можно так сказать, что этот человек, вот Андрей Куртубашев, он еще научился ждать? Он научился ожидать одного из 10 человек и радоваться, что один найден Богом из 10, из 5, из 15, неважно.
Вы как раз вот попали в точку, мы недавно разговаривали с ним на эту тему, и именно так и происходит. К сожалению, к большому сожалению, немногие ребята...
То есть вот он не горячится, пытается каждого, да, обратить, он просто показывает путь и ожидает, кто же из вас пойдет по этому
совершенно
пути.
Верно, совершенно верно, и он радуется, пускай, может быть, это, если даже это не многочисленные победы, он очень сильно им радуется, и его это вдохновляет. Вдохновляет как человека, вдохновляет как семенина. Вообще, я горжусь этим человеком, я горжусь этой дружбой, на самом деле.
Знаешь, в Библии есть такая фраза, Павел говорит, подражайте мне, как я Христу.
Аминь.
Объемная, да, такая емкая
Согласен,
фраза.
Да.
В твоей жизни образовался такой человек?
Да, в моей жизни образовался такой человек. Я много рассуждал на тему того, что стоит ли брать с кого-то примеры, вообще правильно ли это, брать примеры с кого-либо. Ну, я пришел к тому, что хорошие примеры и хорошие поступки с людей, христианские в прямом смысле слова, брать необходимо на свое вооружение, и не надо стесняться тому, что ты берешь эти поступки на свое.
Павел, хотя, если ты помнишь, в своем интервью как-то Андрей сказал, что я стараюсь, чтобы не с меня брали пример, а я стараюсь указать реабилитантам на Христа, чтобы они на него смотрели, потому что я человек и могу допустить какие-то ошибки и оплошности.
Согласен.
Ну вот я думаю, вы способны поправку на это сделать, что
согласен.
Он всего лишь человек.
Да, конечно. Конечно, я согласен с этим, и я понимаю, что все мы, может быть, ну, по крайней мере, я не хочу говорить за всех, но я лично тоже не без греха. Может быть, физически где-то я перестал грешить, может быть, где-то мысленно я себе допускаю какие-то, ну, греховные мысли. То есть я... У меня всегда идет борьба с моим физическим состоянием, с моей, так скажем, с моими мыслями. То есть я это понимаю. Я понимаю то, что мое спасение – это Божье Слово. Я понимаю, что мое спасение – это Церковь. И, то есть я нашел то, что я искал. Я на многие вопросы в жизни, на которые не мог ответить, которые меня гложили, я на них ответил. Я ответил на те вопросы, например, могу привести пример, почему я попадал в тюрьму, почему я сидел, почему я страдал в тюрьме. Вот на этот вопрос я никогда не мог найти ответ. Хотя, в принципе, я думал, что вот я не убивал, бабушек я не обворовывал и так далее и тому подобное. Но я нашел на многие вопросы ответ. Почему умерла у меня сестра? Я нашел на вопрос на этот ответ. Ну и ряд есть вопросов.
Ну и самый главный вопрос, от чего у тебя была пустота и чем она может заполниться?
Пустота, вы знаете, у меня такое было чувство, я вот недавно делился с пастором этим чувством, я до знакомства, до прихода ко Христу, до покаяния, в душе я имел какое-то чувство такое, я вот всегда находился в каком-то движении, меня всегда куда-то тянуло, то есть я просыпался, и меня внутренний голос какой-то, внутреннее состояние меня куда-то тянуло.
Неуспокоенность.
Неуспокоенность. Вот это будет, да, это будет, наверное, подходящее слово. Неуспокоенность меня гложила. То есть я не мог находиться дома, я не мог находиться в замкнутом помещении. Мне надо было что-то делать всегда плохое, мне надо было у кого-то что-то забирать, где-то добывать деньги на наркотики. То есть я всегда находился в неправильном движении, если можно так сказать. Попав в реабилитационный центр, покаявшись, узнавая Бога, моего Спасителя, я... успокоился. Я, знаете, нахожусь, в, ну, может, если не сказать, не в полной гармонии, да, со своей душой, со своим телом, но я приобрел спокойствие, я приобрел уверенность, я начал смотреть людям в глаза. Я разучился этого делать просто. Я разучился этого делать. И, то есть я приобрел уверенность, я начал радоваться тому, что общению с матерью, я начал радоваться нахождению, находясь дома, просто я начал радоваться тому, что я могу спокойно читать, я радуюсь, что...
Простым, таким как бы незначительным вещам.
Да, простым незначительным вещам, я их начал ценить.
Павел, и прежде чем наша программа подойдет к концу, я хочу тебе задать простой и одновременно сложный вопрос. Бог, ты сказал, моего Спасителя, только что ты сказал, кусочек фразы такой я уловила. Есть разница между Спасителем Андрея Куртубашева, твоего руководителя, и твоим Спасителем? Ты можешь ответить на этот вопрос? Вот есть, да, Бог, который спас Андрея Куртубашева. И твой личный Спаситель. Очень часто это звучит у людей, уверовавших, мой Спаситель. Чем отличается просто Бог, в общем, чей-то и вообще существующий, и твой Спаситель личный?
Ну, такой, знаете, глубокий вопрос, и вот мне пришла такая мысль, может быть, это все-таки еще какое-то эго, да, во мне играет, что вот это мой Спаситель, мой Бог, потому что я его очень сильно люблю, и я уповаю только на него, я в каждой ситуации вижу Бога, в каждой ситуации, и мне легко с этим жить, и я себя намного увереннее чувствую.
Павел, это не эго, это и есть обращение. Это и есть покаяние. Когда человек может сказать, что это мой Спаситель, а не просто Бог сущий, это и есть обращение.
Да, может быть, скорее всего, это так. Просто я же опять повторюсь, это мои мысли, и я нашел спасение, и я сейчас в данный момент, я духовно расту, я стараюсь больше познавать Слово, я стараюсь слушать проповеди, то есть, ну, насыщаюсь духовно, вот, и... У меня своя любовь к Богу, у пастора Андрея свое отношение к Богу. То есть, ну а в целом нас-то объединяет, мы движемся в духе единства.
И в одном направлении.
И в одном направлении.
Павел, спасибо большое. А я напомню, в эфире была Русская христианская радио, программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Павел Нягусов. Павел, спасибо и до свидания.
До свидания, всего доброго.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Бушует шторм и гром.